Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин в эфире «Радио Спутник», а значит, передача «Большим о маленьких». Антон, приветствую вас.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Всех рад приветствовать.
Продолжаем отвечать на вопросы радиослушателей. Продолжаем ждать их в нашем эфире. Как всегда, напомню, телеграм «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Заходите, спрашивайте, оставляйте мнения и комментарии. Антон с удовольствием всегда на все вопросы отвечает. Даже самые каверзные. Ну, для меня, конечно, вопросы про детей все каверзные. Поэтому, ну что, Антон, начнем?
Давайте, конечно, поехали.
Вот что спрашивают. Ребенок плохо засыпает. Нужно ли давать какие-то на ночь успокоительные или другие препараты? Может быть, еще что-то порекомендуете?
На самом деле вопрос очень неполный. Проблема-то понятна и действительно проблема достаточно частая. Но здесь очень много уточняющих вопросов нужно задать. Да, помимо возраста ребенка, что немаловажно, да, еще и про быт ребенка, про какие-то ситуации, которые предшествовали, или это было всегда, или это изменилось после там, условно новогодних праздников, ну, какие-то такие вещи. Да, просыпается ли он, спал ли он когда-то один, или он спит с родителями, и так далее, и так далее. То есть много-много моментов, это тоже очень-очень важно. Потому что всякого рода успокоительные и препараты типа мелоксена, который содержит мелатонин, простите, вот, их стоит давать в абсолютно ограниченном ряде проблем. Да? В остальных ситуациях они не принесут желаемого эффекта, да? Потому что не всегда ребенок засыпает плохо от перевозбуждения. Да и на самом деле в плане перевозбуждения тоже далеко не каждый ребенок нуждается в каком-то искусственном успокоении. Искусственное, я имею в виду медикаментозное. Да, если это ребенок, который по каким-то причинам, допустим, поздно просыпается, в течение дня он мало гуляет, ему некуда выплеснуть энергию, а потом под вечер приходят родители, и он начинает активно играть, веселиться, и весь вечер у него проходит в таком очень возбужденном состоянии, то, конечно, в 9 вечера попытаться его положить спать, ну, это даже, в принципе, ну, как бы бессмысленная, наверное, идея, да, она изначально обречена на провал, потому что, конечно, он перевозбужденный, ему надо выплеснуть всю эту энергию, и он не самостоятельно не сможет успокоиться, да, тут у взрослых-то бывают проблемы перед каким-то там ответственным совещанием и докладом руководству, да, надо завтра ответственный день, надо поспать, а ты заснуть не можешь от тревоги и волнения. А у детей все еще гораздо сложнее, да, они не могут с собой справляться. Поэтому, как минимум, можно начать с изменения режима дня, да, сместить подвижные игры на первую половину дня, вечером заниматься более спокойными играми, какими-то интеллектуальными, пособирать, там, не знаю, конструктор, порисовать вместе, да, попеть песенки, ну вот что-то более спокойное, условно, да, разные дети, разные возраста, разные игры и так далее. И если вы ничего не нашли в моем ответе нужного конкретно вам, то на самом деле, конечно, это надо обсуждать, я бы в первую очередь обсуждал с педиатрами, да простят меня неврологи, потому что в большинстве своем, не скажу про всех абсолютно, конечно, но в большинстве своем приходится сталкиваться с тем, что неврологам проще назначить таблетку. И это не значит, что эта таблетка будет какой-то очень сильной, серьезной, и ребенок прям сразу начнет засыпать и слюну пускать, то есть такие прям какие-то снотворные, там, не знаю. Нет, они могут быть мягкими, спокойными, растительными препаратами, но и эффекта от них может никакого не быть. Поэтому, ну, наверное, проще довериться своему грамотному педиатру, и если он найдет в поведении вашего ребенка или в вашем рассказе какие-то проблемы, тогда уже отправят к неврологу. Давайте дальше.
Антон, а можно я несколько уточняющих здесь вопросов задам? Потому что
у меня,
ну, я не знаю конкретно, действительно, исходное, которое вот задающий вопрос предполагал, наверное, для себя. Но мне вот стало сразу интересно, а успокоительное для ребенка, они вообще вредны, полезны? Вызывают ли они привыкание? Можно ли с них потом, как говорится, слезть ребенку?
Все зависит от ситуации. Когда они не нужны, они бессмысленны. Потом успокоительные бывают тоже. Но это как, знаете, там антибиотики первой, второй, третьей линии. Да? То, с чего мы стартуем, то, чем мы лечим там, средне-тяжелые инфекции, и антибиотики там, резерва, которые мы используем только когда вообще остальные не помогают, и это какая-то суперинфекция там, стационарная. Да? Антибиотики резерва в аптеках даже не продаются, потому что на них и спроса на самом деле нет, потому что они крайне редко нужны, слава богу. Вот, и это стационарное лечение. Вот здесь то же самое, да. Можно начать с валерьяны, условно, да, там раньше даже какие-то ванны с валерьяной принимали, хотя, в общем, это на самом деле неэффективная история. Вот. С каких-то растительных препаратов, там, какие-то эдасы там, и так далее, которые назначаются. И дальше постепенно все уже переходит в сторону более серьезных препаратов. Но, понимаете, есть средства, там, например, Тирелиджен, это прекраснейший препарат, к нему нет выраженного привыкания, эффект изумительный, но только в тех случаях, когда он действительно нужен, да, когда ребенок тревожный, когда у него есть гиперактивность, ну, так называемый СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да, в некоторых случаях он действительно нужен, а кому-то и при СДВГ, это тоже разные ситуации, он абсолютно не нужен. Вы не увидите должного эффекта. Это не те препараты, которые ты выпиваешь, и сразу такой весь обмякший, такой довольный, как в фильмах про психиатрические больницы. Да, нет, такого не происходит. Вы на самом деле вот какого-то выраженного изменения по сознанию не видите от них. Но вы видите эффект по поведению, по речи, да, по концентрации внимания этих детей и так далее. Слезть с них можно, и спокойно абсолютно это все происходит. Но, повторюсь, не просто так рутинно, а самостоятельно их давать не стоит. И в большей половине случаев, в которых пытаются их дать, надо разбираться в окружении ребенка, а не в следствии того, что мы видим.
Кстати, еще, Антон, вот такой связанный с этим вопрос. А что если, и вообще во сколько это проявляется, что если ребенок, там, условно говоря, вот на взрослые рельсы – сова? Вот это можно распознать? Это во сколько лет проявляется вот этот такой график, да, сна и бодрствования? И как не сделать плохо, в том смысле, что, ну, родители думают, ну, в 9 должен ложиться, а он вот не спит и не гиперактивно здесь?
Да нет, ну сложно ответить. Это на самом деле все-таки все равно режим. Да, если ребенок, как вы говорите, там пятилетний условно сова, значит, вы позволяете ему быть совой. Ребенок, который в 5 лет ходит в детский сад, он не может быть совой, потому что если его ежедневно все равно будут в 7 утра поднимать, собирать и отводить в сад, эта система даст свои плоды к концу недели точно. Потому что он у вас к концу недели, как бы он не хотел играть допоздна, да, он у вас к концу недели в 10 вечера будет просто засыпать на руках уже, потому что ложиться спать, ну, сова, это же не в 10 вечера спать мы ложимся, да, это час, два ночи, три, у кого как. Да, если ложиться спать в 2 часа ночи и вставать в 7 утра, редкий ребенок это выдержит. Я, ну, вот сейчас пока последнее время выдерживаю 5 часов сна в течение длительного времени. Но это тяжело, реально. Это реально тяжело. А для детей это просто нереально.
Так что это получается? Сов воспитывают, как сказать-то правильно, когда эти совы получаются? Если мы действительно в детском саду, я об этом не задумывался, сейчас все стало очевидно. Действительно, рано туда уходишь.
Совам, дают просто эту возможность быть таковыми, не вмешиваясь в это. И чаще всего это на самом деле рассказ не про детей, ну не про маленьких детей, не детсадовских. Это рассказ про средний школьный возраст, когда они уже имеют свою комнату, замок на двери и могут уединяться, и там чатиться всю ночь с подругами, друзьями, играть в игры и заниматься чем-то, что родители не могут проконтролировать. Вот, это да, но, слушайте, здесь либо вы все-таки заставляете их соблюдать режим и не даете им повода думать, что они завтра могут первые два урока пропустить, потому что не выспались, а все равно заставляете их вставать. Они встанут, они проснутся, будет тяжело просыпаться, да, но ничего страшного. Там есть физиологические некоторые нюансы, действительно, у разных людей, там, кого-то с утра очень низкое давление, они плохо себя чувствуют, их тошнит, они не могут завтракать, да, это люди, которые вот там без двух глотков кофе действительно не могут вообще себя почувствовать проснувшимся живым и вообще здоровым, нормальным человеком, живым, да. А остальные просто притворяются, и это больше ритуал. То есть реально физиологически это нужно очень небольшому проценту людей, но тем не менее.
Двигаемся дальше. Да. Здесь связанный, скажем так, вопрос. За праздники сбился режим у детей. Обед, сон, ужин, все перемешалось во времени. А вообще для ребенка важен ли режим? Ну, мы отчасти уже с вами поговорили, но все равно.
Ну, да, совершенно справедливо. Вот послушайте предыдущие там 10 минут нашей передачи, вы поймете, что я исключительно за режим. И не потому, что это какая-то там строгость в воспитании, вот пусть они там все будут такие у нас по классической академической программе воспитаны. Да нет, абсолютно. И не в этом дело. Просто с режимом проще жить всем, и родителям, и ребенку самому в том числе. Да, конечно, на праздники режим сбивается ровно так же, как и он сбивается в каникулы. Просто надо заблаговременно начинать этим беспокоиться, да, что в праздники ребенок ложился в 11 и вставал в 11, и спал там дрых 12 часов, занимался своими делами, вообще у него все было замечательно, и ему все нравилось. Но через неделю в школу, и пора начинать ложиться чуть раньше, вставать чуть раньше. Проще начинать вставать чуть раньше, чем ложиться, заставлять детей, да? Ну, соответственно, вы их просто раньше начинаете будить, придумываете какие-то дела там, раньше начинаете с ними там гулять, выходить, чем-то заниматься и так далее. И постепенно смещаете это все. Ну, не получилось заранее это сделать. Делайте, значит, уже в течение учебного процесса, там, детского сада, не знаю, неважно. Но да, режим, безусловно, важен. Человеку, у которого есть режим, гораздо проще жить, работать, и учиться и все на свете. Да, мне искренне бывает жаль людей, у которых такого режима нет, потому что абсолютно ненормированный рабочий день, они могут работать утром, днем, вечером, ночью, и это действительно очень сложно и для организма в том числе, да, когда ты не знаешь, где у тебя там послезавтра, там, утром самолет, вечером поезд, и там потом встреча туда-сюда, это да, действительно незавидная доля. Вот. Так.
Угу. Двигаемся дальше. Наша бабушка, любопытно, упорно говорит, что одежда должна быть только из натуральных материалов, хлопок или шерсть. А, так ли это? Как качество ткани влияет на кожу детей?
По поводу хлопка и шерсти. Столько хлопка и столько шерсти, наверное, нету, сколько нужно было бы для того, чтобы это все было только из натуральных материалов. Второй момент. Все исключительно натуральные ткани имеют тоже свои, ровно как и плюсы, и так и минусы. Хлопок быстро вытирается, да, шерсть садится при стирке. Но это из таких самых простых и очевидных. Да, они менее износостойки. Соответственно, в любом случае уже давным-давно туда стали добавлять какое-то количество синтетики для того, чтобы просто улучшить их свойства в плане там, той же носки, стирки и так далее. 100% хлопок, ну, наверное, кто-то еще выпускает, не знаю, для каких целей, но в основном это все равно там условно 80% хлопка, 60% хлопка, 40% хлопка и так далее. Все в зависимости от того, для чего эти ткани делаются. Безусловно, 100% синтетические ткани, они имеют очень узкое место, ну, точку приложения, да, для того, чтобы можно было из них что-то шить. Потому что если это нательное белье, к примеру, то, конечно, это не, помимо того, что некомфортно, кожа не дышит, ну так вот по-простому скажем, не дышит, не происходит нормальный газообмен. Вот, потовые сальные железы работают активнее, они могут забиваться, воспаляться, и мы имеем уже дальше там воспалительные гнойничковые какие-то, да, элементы на коже. Тоже не здорово. По поводу того, как они, разные ткани влияют. Значит, если это ткани, которые содержат натуральный, там тоже хлопок, шерсть условно, или это ткани, которые специально сделаны так, чтобы они дышали, ну, к примеру, вот тоже термобелье, да, оно сделано так, чтобы кожа дышала, при этом тепло аккумулировалось. Да, это специальные современные разработки и ткани, и определенные там пропорции, и по-определенному сделанные, сшитые. Да, это хорошо и замечательно. При этом 4 слоя шерстяных ритуз, они будут работать для кожи гораздо хуже, потому что парникового эффекта будет больше. Если человек, ну и мы разные все абсолютно, да, у кого-то кожа склонна к там, угревой сыпи какой-то, социальные железы активнее работают, хотя там в каком-то определенном возрасте, безусловно, через это, наверное, все проходят, да, там, у подростков, к примеру, то наши требования к тканям будут более строгими, да, чтобы действительно кожа лучше дышала, чтобы меньше было возможностей преть кожи и не было вот этого парникового эффекта, то есть, да, соответственно, не усугублялись все эти воспалительные процессы. Если этого нет, то, в общем, требований таких прям исключительных и не будет. Современная одежда, детская одежда, если мы не берем самые дешевые китайские костюмчики на всем известном рынке Умкада, где их там за 1000 рублей 4 штуки можно взять, они симпатичные, на 1-2 сезона их может хватить, но они неприятные даже вот в тот момент, когда ты их расстегиваешь. Ты понимаешь, что там просто вот полностью статическое электричество, исключительно синтетический материал, они прям даже пахнут пластиком жженым, ну, неприятно, некомфортно. Ну, наверное, сложно рекомендовать в такую одежду одевать детей. Да? Если мы говорим про даже там сетевые магазины, где продается детская одежда, то я такой плохой одежды там не встречал никогда. В любом случае, да, они там есть подешевле, подороже, но там, где принципиально, чтобы кожа дышала, там делаются какие-то вставки, врезки, это все, ну, реально продуманная история уже. И, в общем, можно этому доверять. Поэтому хлопок и шерсть, да, безусловно, но я абсолютно не за то, чтобы были только хлопок и шерсть. Это в современном обществе уже, наверное, ну, не в обществе, а в современном мире уже немножко отходит на второй план. Потому что для того, чтобы зимой одеться исключительно из натуральных материалов так тепло, как тебе нужно, в минус 30, нужно одеть там 10 слоев. А если мы покупаем одежду из современных материалов, при этом и кожа дышать будет, и будет всего 2 слоя одежды, и будет комфорт.
Ну, это, Антон, что называется, нужно попробовать один раз, чтобы понять реакцию ребенка на какие-то вот синтетические материалы, так?
Нет, ну, контактные реакции я даже вообще не обсуждаю, потому что они могут быть на что угодно. Они могут быть, кому не повезло, там, и там, условно, и на стиральные порошки, и на подгузники, и на натуральные какие-то материалы тоже бывает. На шерсть, на самом деле, тоже бывает много контактных реакций. Я очень много видел этих реакций. На металл, на кнопки, в бодиках детских тоже бывают местные контактные реакции. Это однозначно, абсолютно. Если вы надели одежду на ребенка и видите через несколько часов, что вам какое-то местное раздражение появилось, вы анализируете состав и больше не пользуетесь им. Вот и все. Тут, собственно говоря, обсуждать нечего, это очевидно.
Важно, мне кажется, для бабушки, которая этот вопрос задавала, да, отметить, что и на шерсть тоже бывают аллергические реакции, чтобы для нее не были натуральные материалы 100%. Какой-то панацеей.
Конечно, конечно. Шерсть домашних животных бывает вообще достаточно выражена тяжелым аллергеном.
Угу. Я еще, Антон, можно здесь поинтересуюсь дополнительно? Вот про одежду был вопрос. А что касается постельных принадлежностей? Как думаете, здесь качество ткани то же самое, те же самые правила работают?
Нет, там, наверное, все-таки больше за натуральные материалы. Ну, там, условно, шелковое белье постельное, помимо того, что это, ну, на мой взгляд, исключительно личный взгляд, это немножко пошло, да, это еще и некомфортно, потому что скользит, и не происходит впитывание того кожного сала, пота, который человек во время сна выделяет. То есть он сам в этом всем спит, и с утра кожа нуждается в дополнительном уходе и обработке. Да? Не все могут себе это позволить по жизни. Поэтому нет, постельное белье, да, все-таки должно быть, ну, вот как я вначале
более
говорил.
Более или менее, да, натуральным, да.
Чтобы, да, там, чтобы хлопок там тоже присутствовал. Да.
Угу. Так, следующий вопрос. Прочитала, что в питерской школе ребенок заболел туберкулезом. Теперь страшно своего в школу водить. Стоит ли волноваться? Как часто дети сейчас болеют туберкулезом и в каком возрасте? Как не пропустить болезнь?
По поводу туберкулеза. Туберкулез – это социально опасное заболевание, которое на территории Российской Федерации, возможно, никогда не будет ликвидировано, потому что есть природные очаги, и сложно полностью его убрать из нашей страны. Если наше общество наконец-то услышит Департамент здравоохранения, всех Министерство здравоохранения, всех врачей, которые об этом рассказывают, и будет своевременно проходить туберкулинную диагностику, то вопросов этих будет гораздо-гораздо меньше. Дети болели, болеют и, к сожалению, будут болеть туберкулезом. Туберкулез бывает не только легочный. Туберкулез может быть лимфатических грудных узлов, туберкулез почек, туберкулез костей и так далее. Это бактерия, которой все равно что жрать, простите, да, ваши легкие или ваши кости. В зависимости от пути заражения, соответственно, можно получить различный очаг. Конечно, чаще всего это туберкулез легких, то, про что мы говорим. Да, я знаю все плюсы и минусы реакции манту, мы можем там хоть отдельную передачу про это сделать, про вот очень много вопросов про полиомиелит и про реакцию манту и туберкулез. Это действительно такие камни преткновения бывают. Можем про это отдельно поговорить. В общем, я знаю все, и там про псевдоаллергические реакции, про все это, все понятно и очевидно, не надо меня в этом упрекать. Но всегда в индивидуальном можно решить эти вопросы. Всегда можно сделать реакцию манту параллельно с диаскин-тестом, чтобы понять, что это псевдоположительная реакция, либо это реакция виража, когда ребенок встретился с туберкулезом, но можно его не отправлять в тубдиспансер, потому что отрицательный диаскин-тест, и через полгода пригласить на повторное исследование и так далее. Это все возможно, все это делается. Да, я понимаю, что живя в отдаленных районах России, где у вас выбор медицинского учреждения невелик, хорошо, если оно есть там хотя бы в часе от дома, да, можно такую помощь не найти. Но, тем не менее, вот думать об этом надо только в одной плоскости. Вы можете не прививать своего ребенка, вы имеете на это право, хотя я с этим категорически не согласен, но вы обязаны доказать обществу, что ваш ребенок не болеет социально опасным заболеванием. Это туберкулез – одно из них. Вы должны проходить туберкулинную диагностику. Вы должны это делать. И для себя, и для детей. Все, у всех до сих пор, к сожалению, осталось мнение, что туберкулез – это болезнь каторжников. Да, это далеко не так. Болеют все – и депутаты, и наши маленькие детки из благополучных семей и так далее. Я не скажу, у меня нет такой статистики, что это там очень-очень массово, но их, к сожалению, много.
Педиатр Антон Равдин в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск свежих новостей, и далее продолжим беседу.